На фоне весеннего обострения в России обсуждения темы партийного строительства Франко-Российский центр гуманитарных и общественных наук в Москве провел 8 и 9 апреля международный научный коллоквиум, предмет которого был обозначен так: «Партийные и государственные организации в СССР в 1953-1985 годах. Новые источники и новые темы». О том, что и почему интересует сегодняшних историков в советском партийном опыте, мой коллега Владимир Тольц.
Ну, начнем с того, что нынешнее обострение темы партстроительства в различных российских политических лагерях с выбором темы московского коллоквиума вряд ли как-то связано. Научный организатор коллоквиума, российский историк Николай Митрохин, завоевавший признание коллег своими монографиями о движении русских националистов в СССР и о современном состоянии и актуальных проблемах Русской Православной Церкви, давно уже разрабатывает в Берлине и Москве проблемы истории КПСС. Так что тут с современными политическими проблемами скорее совпадение. Другое дело, что проблемы внутренней организации партийной жизни и ее связи с жизнью всего общества, в отличие от многих других исторических сюжетов, будь то причины пунических войн или предпосылки великих географических открытий, остаются темами политически актуальными и периодически выплывающими в разных странах на авансцену общественного внимания. Но что же нового открыли тут современные историки? Какие новые источники по истории КПСС от Сталина до Горбачева они обрели? Какие новые темы там для себя и для нас открыли? Я попросил мою коллегу Ольгу Эдельман задать эти и другие мои вопросы Николаю Митрохину и другим участникам московского коллоквиума.
Новые источники, поскольку за последние 15 лет появилось, в первую очередь, конечно, новые архивные документы были раскрыты, несмотря на разговоры небезосновательное о закрытии части архивных фондов. Кроме того, появились и стал исключительно важным и является постоянным источником обсуждения на коллоквиуме. Это мемуары и устные интервью. Главные вопросы здесь, как их собирать, как их интерпретировать, насколько они достоверны, как их можно проверить. И третий, наверное, важный аспект – это биографии. То есть, как мы можем работать с биографическим массивом сотрудников партийного или государственного аппарата, опять же, где мы можем найти эти сведения, как мы можем обобщить, какие статистические выводы мы из этого можем сделать.
Ну а новые темы, о которых говорится в названии вашего коллоквиума?
Новые темы – это, в первую очередь, история самого партийного аппарата. Поскольку раскрывшиеся архивы или частично раскрывшиеся архивы дают нам возможность более глубоко изучить внутреннюю структуру ЦК, состав работающих, опять же, и так далее. Другие важные темы – это региональные партийные и государственные элиты. Новой темой стала деятельность хозяйственных структур. Здесь я отмечу такое важное направление, как изучение деятельности совнархозов. И, наконец, в виде докладов очень интересно звучат о взаимоотношениях между партийным и государством, институтами на региональном и даже микрорегиональном уровне, то есть как это делалось в конкретно взятой области или как это делалось в конкретно взятом сибирском селе.
Российский историк Николай Митрохин. В последние годы он сосредоточился на изучении практики неформальных коммуникаций в аппарате ЦК КПСС после смерти Сталина, а попросту на так называемом телефонном праве, имя которого не забыто, да и дело живет. Изучение этого нержавеющего феномена и групп влияния внутри этой системы неформальных центров власти Николай считает делом новым, но это может быть для кабинетных ученых так, и весьма перспективным.
Важный вопрос, который рассматривался на семинаре, где в советской системе заканчивалась власть и начиналось управление. И в результате, скорее, собеседники сошлись на том, что это очень трудно разделить между собой само по себе. И, кроме того, в разные временные периоды разные институты имели то больше власти, то меньше власти.
Отмечу, что в данном вопросе современная академическая наука сильно отстает от практики и практиков. Те-то, пусть эмпирически, зато куда тоньше понимают и чувствуют, где больше власти, а где меньше, и чем влияние отличается от управления. Еще один кочующий сюжет российской с докоммунистических еще времен истории, да и мировой тоже, экономические реформы. Исследователь из Киевского института истории Украины Валерий Васильев рассмотрел его на коллоквиуме в рамках своего доклада о месте совнархозов в советской управленческой системе.
Оказалось, что очень интересная и парадоксальная во многом вещь. Во-первых, целью той политики, которая получила название децентрализация управления экономикой в период Хрущева. Целью децентрализации управления экономикой было желание советского руководства в наиболее быстрые сжатые сроки догнать и переиграть развитые страны по производству продукции на душу населения. С этой целью и были созданы совнархозы, ликвидированы министерства, и значительный объем общесоюзной промышленности был передан в ведение республиканских правительств, советов министров союзных республик. Но оказалось парадоксальные вещи. Оказалось, что передача ведения союзных республик огромной союзной промышленности привела к тому, что советы министров правительства, они были немногочисленны, не имели в своем составе опытные управленческие кадры, и они не были готовы управлять огромной промышленностью. В этих условиях пришлось взять на себя различным отделам ЦК Компартии союзных республик. И вот вы можете себе представить, что в Украине в ведении республиканского правительства в то время находилось около 2000 предприятий, в основном местного значения, в коммунальной сфере сосредоточены, в перерабатывающей промышленности. И тут после ликвидации союзных министерств в ведение республиканского правительства украинское перешло больше 10 тысяч предприятий, причем огромные экономические гиганты, которые были сосредоточены в восточных областях Украины.
В принципе, управленческая проблема, созданная введением совнархозов, о которой рассказывает украинский историк Валерий Васильев, повторилась позднее, уже после свержения Хрущева и аннулирования учрежденных им институтов еще не раз. И оказывается, что советская власть, если отбросить стереотипную идеологическую начинку этого понятия, на уровне низового управления, во-первых, и в хрущевско-брежневскую пору была не такой уж советской, а во-вторых, и в наше постсоветское время мало изменилось. Об этом говорил в своем докладе о партийных, хозяйственных и советских органах в малых поселениях научный сотрудник Высшей школы экономики в Петербурге, аспирант Европейского университета Кирилл Китаев.
Как точно заметил один из оппонентов, в общем, возникает вопрос о том, а была ли это на самом деле советская власть, как мы ее понимаем. Потому что традиционное устройство советской системы управления с разделением на хозяйственную, партийную и советскую государственную власть, в общем, не очень срабатывало. С государственной властью все было более или менее нормально, был постсовет или сельсовет. А со всеми остальными властями было очень сложно, потому что партийная власть была организована очень по-разному в разных типах поселений. Иногда она была привязана к поселению, иногда к организации, иногда существовало несколько равнозначных партийных ячеек, которые конкурировали между собой за вот эту символическую власть и за власть арбитражную, да, за возможность улаживать конфликты между другими игроками локального властного поля. А с хозяйственной властью тоже все было очень непросто, потому что могли быть разные организации, которые, в общем, пытались как-то между собой взаимодействовать, и в результате чего мы видим, что на самом деле советского управления классического на уровне поселения не было.
Но теперь-то все изменилось.
Да, жизнь, вне всякого сомнения, изменилась, но если мы говорим о каких-то институциональных механизмах, то нет, по большому счету. Что меняется? Меняется то, что обусловлено объективной ситуацией, да, невыгодно. Овощеводство, например, в Сибири постепенно умирает, выращивание зерновых умирает, но там, где основное производство осталось, например, лесодобыча, остаются примерно те же самые модели, только игра усложняется, потому что количество, так сказать, участников этого процесса, оно возрастает. Все опять приходит к той же самой советской системе.
Получается, что советская власть что-то вроде птицы Феникс. И обращаясь к изучению истории безвозвратно исчезнувшей КПСС, можно очень быстро дойти до проблем сегодняшнего дня. История не повторяется, она просто неотвратимо продолжается.
О том, что интересует сегодняшних историков в советском партийном строительстве, рассказывал мой коллега Владимир Дульц. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь